Добрый вечер. Тема нашего урока сегодня – это законы лашон ара, законы о злословии и еще и о сплетнях. Если в двух словах выразить суть этого закона, есть в Торе запрет говорить любые слова, любые вещи, которые унижают других людей. Причем здесь есть разница. Некоторые. Если эти унижающие сведения правдивы, то есть они не только унижают человека, но еще к тому же это еще и правда, вот тогда это как раз и называется лашон ара, злословие. Но если утверждение человека, который очерняет другого, эти утверждения еще и лживы, то перед нами дополнительный запрет – это клевета. Значит, разница между лашон ара и клеветой в том, что клевета – это вымысел, а лашон ара – это чистейшая правда. Таким образом, оказывается, что не все можно говорить. Здесь алаха явно попирает самым грубым образом права человека на, называется, свободу, право человека на свободу слова. В Америке это первая поправка Конституции. А вот алаха, которая концентрируется не на правах человека, а на обязанностях человека, она требует, чтобы мы воздержались от тех речей, которые очерняют, позорят, унижают других людей, даже если это правда. Конечно же, не имеется в виду здесь, что какие-то государственные или прочие структуры должны навязывать подобного рода законы людям. Речь идет здесь о моральном принципе, о том, что человек должен сам себя ограничивать, не давать волю своему языку. Не все, что человек думает и чувствует, не все можно высказывать. И самое первое правило – не говорить того, что очерняет, унижает, позорит других людей. Это в двух словах суть запрета. Теперь, если мы начнем разговор о деталях, то нужно будет сказать, что под запрет лашон ара попадает любая отрицательная информация о человеке. Будь то информация о его предках, либо о его делах, поступках. Ну, пример. Если кто-нибудь скажет, что вот я был на уроке такого-то раввина, там была такая скука, что вообще половина публики заснула, и я в том числе клевал носом. Или он скажет, что он был на уроке такого-то раввина, слушал урок такого-то раввина. Все было очень поверхностно, не очень серьезно. Или путано, недоказательно и так далее. То есть есть здесь отрицательный, критический отзыв о уроке, который тот раввин дал, или вообще о его способностях, может быть, это не только этот урок, может быть, вообще не способен давать что-нибудь более серьезное. Подобного рода разговор, подобного рода отзыв, безусловно, попадает под запрет лашон ара. Нельзя рассказывать о предосудительных поступках человека, даже если они произошли давным-давно, в далеком прошлом. Нельзя рассказывать о том, что он нарушал заповеди, будь то заповеди, которые регулируют отношения с Богом, будь то заповеди между людьми. Подобного рода вещи рассказывать нельзя, ибо это позорит этого человека в глазах других. Не только поступки, но и личные качества человека. Говорите о его характере, какой у него тяжелый характер, Он склочник, он скряга, он жадина, он еще что-нибудь. И он склонен к тому, чтобы закладывать за воротник, еще что-нибудь. Все это лашон ара. Сказать, что у человека не хватает профессионализма, он недостаточно умен, он немножко придурковат или трусоват, тоже лашон ара. Более того, не только о самом человеке, о его поступках, но даже о его вещах нельзя говорить плохо. Что имеется в виду? Например, человек, который торгует каким-то товаром, сказать, что его товар дрянь, что он не стоит этих денег, это тоже подпадает под запрет лашон ара. Безусловно, могут быть здесь варианты. В некоторых случаях подобного рода рассказ может быть разрешен, но об этом мы будем говорить позже. Сейчас я хочу поднять некоторый вопрос, в какой-то степени тонкий вопрос. Значит, нельзя говорить о недостатках человека. Это лашон ара. Будь то касается его качеств, качеств характера, профессиональных качеств, его знания, образования. А вот как быть в том случае, когда определенные качества и проявления этого человека, с моей точки зрения, они недостатком не являются. Для меня это, ну, ерунда. Но в глазах людей, с которыми я сейчас говорю, это недостаток. Если я расскажу об этом, нарушу ли я запрет лашон ара? Если суть запрет лашон ара в том, чтобы очернять человека, ну, я его вроде бы не очерняю, для меня это конкретный пример. И скажем про человека, что человек плохо играет в шахматы. Но я очень спокойно отношусь к шахматам, и с моей точки зрения, человек, который плохо играет в шахматы, это мне недостаток. Но вполне может быть, что люди, с которыми я сейчас беседую, для них это, в их глазах, это недостаток. Или человек, знаете, он в жизни не прочитал ни одной книжки про Гарри Поттера. С моей точки зрения, никакого недостатка в этом нет. Но есть люди, которые говорят, что серьезно, настолько человек, настолько бескультурный человек, что он даже Гарри Поттера не читал. Как в этом случае? Имею ли я право говорить о таких вещах? Причем, я скажу даже больше. Может быть, с моей точки зрения, то, что человек не читал Гарри Поттера, это не то, что не является недостатком. А может быть, наоборот, это достоинство. Но люди, с которыми я говорю, они так не думают. Так вот, что здесь определяет? Мое отношение к этим качествам или поступкам человека? Или отношение слушателя? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо сделать одно важное вступление. Некоторые предисловия. Алаха различает в законах о злословии, о лашон ара, между двумя возможными видами лашон ара. То есть оба случая являются лашон ара, но разные, и детали законов там тоже разные. Случай первый. Когда человеку может быть принесен конкретный вред. То есть если я веду разговоры о недостатках, которые есть у этого человека, его личных качеств, его профессионализма, это может принести ему конкретный ущерб. Например, кто-нибудь, кто работает в отделе кадров и услышит мои отзывы об этом человеке, он примет решение не принимать его на работу. Или даже еще хуже того, если такой человек уже имеет место работы, может быть, кто-нибудь, услышав мои отзывы о нем, решит, что его нужно уволить. То есть в данном случае человек понесет определенный ущерб из-за того, что я здесь наговорил. Он лишится заработка. Это один случай. Здесь есть конкретный удар по человеку, принесение ему ущерба, хотя я здесь действую не руками, я ничего у него не разбиваю, а действую исключительно своим речевым аппаратом. И второй случай. Это называется промывание косточек, которое определенным категориям людей доставляет большое эстетическое удовольствие. Но оно безобидно. Люди просто садятся и начинают перемывать косточки с общим знакомым, вспоминать всякие смешные ситуации, в которые те попадали, вспоминать их недостатки. Но все это, в общем, вещи безобидны. И никакого вреда тому человеку, о котором они говорят, не приносят. Это тоже лашон ара. И то, и другое. И хотя во втором случае никакого ущерба человеку не приносят, при всем при том, Тора это запрещает. Здесь, кстати, имеет смысл чуть-чуть призадуматься. Обычно законы, которые регулируют отношения между людьми, мы рассматриваем под очень определенным углом зрения. А именно, мы задаем вопрос, а кому это мешает, а кому это вредит? Где здесь вред, наносимый человеку? И нужно сказать, что любая система нравственных норм, которые приняты за пределами Торы, за пределами Аллахи, они тоже так строятся. Что люди считают безнравственным, какое поведение люди считают безнравственным, то, которое приносит какой-то ущерб другим людям. А в данном случае никакого ущерба нет. И все равно Тора запрещает это с той же строгостью, как и первый случай, в котором своим языком, своими речами человек наносит другому ущерб. А почему тогда Тора это запрещает очень строго, несмотря на то, что никакого ущерба другому человеку нет? Это наводит нас на мысль, что, скорее всего, взгляд Торы на вот эти заповеди несколько иной. Главное в этих запретах, скорее всего, не ущерб, который наносится человеку, а то, что тот, который наносит, тот, кто нарушает эти запреты, он становится отвратительным человеком. Его поведение отвратительно. Люди. То есть, примерно на другом. Нельзя воровать. Очень строгий запрет. Нельзя воровать. В чем здесь дело? В том, что наносится ущерб человеку, которого обворовали? Или в том, что тот, кто своровал, становится вором? Так вот, с точки зрения Аллахи, первичная причина и основной смысл запрета в том, что поступающий так становится вором, то есть дрянным человеком. Все мы понимаем, что данные обещания нужно выполнять. Почему? Потому что если мы не выполняем, то мы кого-то подводим. Талмуд говорит, дает нету причин. А потому что человек, который не исполняет свои обещания, он становится человеком, на которого нельзя положиться. Вот в чем причина. Не в том, что он подвел другого. Даже если другой застраховался. Даже если другой ушлый человек, он знает, что на меня нельзя полагаться, потому что я сболтну и не выполню. Даже если он знает, и поэтому никакого ущерба я ему не нанес, и он никоим образом на меня не полагался. Все равно недостойное поведение здесь в том, что если я не выполняю своих обещаний, то я становлюсь человеком, на которого нельзя полагаться. То же самое и по поводу лашон ара. Если человек перемывает косточки другому, даже это совершенно безобидно, и никакого вреда тому человеку он не приносит. Но он сам становится дрянным человеком. Он ведет себя как дрянной человек. А поскольку поведение человека влияет на его внутренний мир и выстраивает его внутренний мир, то в конечном счете он таким человеком и становится. Человеком, который похож на открытый канализационный люк, с которого вся дрянь только и вылезает. Если он получает удовольствие, а я чего на эту тему не говорил, если он получает удовольствие от поиска недостатков в другом человеке, испытывает радость от нахождения в людях чего-то плохого, от того, что он может унизить других людей, то этот человек дрянь. Поэтому запрет лошон ара распространяется и на те ситуации, в которых никакого ущерба другим людям не приносит. Вот теперь, если мы возвращаемся к моему предыдущему вопросу, я его напомню. Вопрос был такой. Могу ли я вести разговоры о человеке, упоминая его определенные качества или поступки, которые в моих глазах не только что не являются недостатком, а может быть даже и это достоинство человека, но в глазах других людей это недостаток. Подпадает ли это под запрет или нет? Если мы берем второй аспект, то есть удовольствие, которое получают люди от того, что перемывают другим косточки и находят в человеке что-то плохое и унижают, то здесь это не присутствует, потому что я не говорю о том, что в моих глазах унижает человек. Наоборот. Если человек не читал Гарри Поттера, я не вижу в этом ничего плохого. Может быть, даже наоборот. Но если мы говорим о вреде, который наносится другому человеку, то вот здесь все уже неоднозначно, потому что, может быть, люди, с которыми я говорю, для них человек, который плохо играет в шахматы, или человек, который не читал Гарри Поттера, то этот человек необразованный. У него серьезные недостатки, у него узкий кругозор, у него недостаток образования, или еще что-нибудь в этом было. Неосведомленный, малокультурный человек. И таким образом, в таком случае, я своими словами унижу его. Стало быть, с этой стороны такие разговоры нельзя вести. И поскольку оба аспекта в Галахе присутствуют, запрещено не только перемывание косточек, но и просто рассказ о каких-то качествах человека, которые в глазах других являются недостатками, могут его таким образом нанести ему ущерб моральный, унижает в их глазах. Поскольку люди, которые меня слушают, если я подозреваю, что среди них могут быть такие, что воспримут мои слова как описание недостатка, то мне нельзя будет это говорить. Хотя, с моей точки зрения, ничего предосудительного и никакого недостатка в этом нет. Те люди, которые любят промывать косточки другим, они это делают, понятно, ради удовольствия. Но не каждый раз, когда кто-то рассказывает, говорит лошон ара, кто-то злословит, он делает это из удовольствия. Иногда он делает это с явным неудовольствием, а просто чувствует, что его к этому принуждают. Это бывает в разговорах с другими людьми, которые хотят получать какую-то информацию. И давят на нас. Просто клещами пытаются выудить из нас какую-то информацию об интересующем их человеке. Или каком-то событии и так далее. А мы знаем, что если мы расскажем об этом человеке или об этом событии, то мы не сможем не нарушить запрет лошон ара. И хотя нам очень этого не хочется, если мы сдаемся, если мы уступаем давлению стороны других людей, то мы нарушим запрет. Поэтому, если наши близкие просят нас рассказать о каком-то происшествии, это могут быть самые близкие. Муж вернулся домой, жена замечает, что он в плохом расположении духа, она спрашивает, что произошло. Она спрашивает из самых лучших намерений. Она хочет выразить свое участие в том, что происходит с мужем. Но муж про себя знает, что если он сейчас честно расскажет ей, что произошло, то в этом будет серьезный, такой жирный-жирный кусок лошон ара на какого-то человека или на группу людей. И жена давит, спрашивает, ну скажи же. Нельзя отвечать. Конечно же, это нельзя будет отвечать. Отстань от меня, это лошон ара, я не буду говорить. Ни в коем случае. Нельзя рассказывать, но нужно делать это с умом и делать это как-то креативно, чтобы не обидеть жену или других людей. Кстати, это бывает не только с женой, это бывает еще и с начальством. Да, начальство, повысив тон, спрашивает, кто это сделал? Кто это сделал? А представим себе, что подозрение падает на меня, что это я сделал. А как же мне быть? Начальство уже на меня разозлится. Может быть, сказать правду, что это Рабинович сделал? Ни в коем случае. Хотя здесь я говорю это не по своей воле. Меня вынуждает. Начальник на меня давит. А начальник это не просто. Это человек, которого зависят мои заработки и так далее. И вместе с тем, все, что я могу сделать в таком случае, все, что я могу ответить начальнику, это то, что это сделал не я. А кто? Не я. Не я и все то. Если мы оказались, скажем, в гостях, саживаются люди в теплой компании, за чашкой чая, ну и начинают беседу. А беседа очень быстро соскальзывает на обсуждение каких-то людей, их поступков, их качеств и так далее. С одной стороны, человек, который ходит в гости и как-то правильно себя умеет вести, знает, что беседу надо поддержать. Если вокруг все участвуют в беседе, а кто-то сидит в стороне, набравший в рот воды и молчит, как рыба об лед, то это выглядит некрасиво. Человек воспитанный поддержит беседу, хотя бы немножко. Но в данном случае поддержать беседу, это значит промывать косточки другим людям, чего делать нельзя. Более того, мы здесь можем столкнуться с дополнительным запретом. Что касается лошон ара, злословия, то нельзя не только говорить лошон ара, но нельзя и слушать лошон ара. А уж тем более, если человек услышал отрицательную информацию о других, еще и принимает ее и верит в нее. Люди, которые это рассказали, они же люди, которых я уважаю, если уже они рассказали, так, наверное, это правда и действительно этого делать нельзя. Стало быть, что нужно делать в такой ситуации? Ну, ответ Хафец Хаима в его книге Раслашон очень простой. Надо встать и уйти. Нельзя находиться в таком месте, в котором само пребывание в конечном итоге приведет меня к тому, что даже если я наберу в рот воды и не скажу ничего плохого про других, но я все равно нарушу запрет, слушая гадости о других людях. А уж тем более, если я еще и поверю. Ну, это идеальный вариант, сказать, выйти, но не всегда возможно. Может быть, ситуация, в которой люди неправильно поймут. Может быть, кто-то даже и обидится. Или здесь сидит начальство. И в присутствии начальства вдруг, кстати, выйти, даже если не демонстративно, все равно это будет выглядеть в глазах начальства, мягко говоря, не очень вежливо. Если нет другого выхода, или, например, человек сидит в самолете, невозможно остановить самолет и выйти, даже поезд. Ну, прежде всего, нужно сделать усилие, насколько я могу не слушать, а если я все-таки слышу, по крайней мере, не верить, не принимать то, что говорят о других людях, гадости, которые говорят о других людях, на веру. Ну и, естественно, делать усилия, чтобы самому в этом не участвовать, ничего не добавлять и ничего не говорить, хотя мое поведение в данном случае будет выглядеть не очень, скажем так, социально ущербным. В обществе себя так не ведут, но что делать? Другого выхода-то здесь нет. Вот теперь мы приходим к очень важной теме. Это то, что называется лашон ара на пользу. Бывает, что мы понимаем, что чье-то поведение вредит другим людям. И вообще-то хорошо бы из-за. Если у нас заповедь в авто греха камоха, возлюби ближнего своего, как самого себя, то есть то, что ты хочешь, чтобы люди сделали по отношению к тебе, но то, что, по крайней мере, то, что ты не хочешь, чтобы люди делали по отношению к тебе, не делай по отношению к другим. Если я задам тебе вопрос, вот поведение какого-то человека может принести мне ущерб, вред какой-то. Хотел бы я, чтобы люди меня предупредили об этом? Конечно, хотел бы. Если так, значит, я должен предупреждать других людей. Ну, получается так. Но, с другой стороны, предупредить другого человека – это значит рассказать лашон ара о том, о поведении которого я хочу предупреждать. Или мы в свое время уже упоминали. Нельзя говорить, нельзя выдавать порочащую информацию не только о самом человеке, его поведении, но даже о вещах ему принадлежащих. Например, о товаре, которым он торгует. Но, с другой стороны, если я купил какой-то товар, который оказался дрянью, и я понимаю, что я потратил деньги зря, разве я не хотел бы, чтобы меня предупредили, что вот такой товар не покупать? Если так, то я должен, по идее, предупредить других людей. Вот вы знаете, что в магазине Розенблюма продают некачественный товар. Это вот не покупай, лучше не покупай. Но если так, если я это скажу, ты лашон ара, казалось бы. Ответ – нет, это не лашон ара. Здесь Аллаха вводит понятие лашон ара летоэлит, то есть лашон ара на пользу. И вот подобного рода разговоры разрешены. То есть если моя цель – помочь людям с моей информацией, дать им возможность избежать каких-то неприятностей, дать им возможность избежать напрасной траты денег или уберечься от опасного поведения какого-то человека, то запрета в таких разговорах нет. Вопрос почему? Если говорить лашон ара – это запрет, запрещено Торой говорить лашон ара, злословие, то каким образом то, что мои слова принесут кому-то пользу, может разрешить запрет? Есть Торе запрет есть свинин. А этот запрет можно разрешить в случае, если свинина принесет кому-то какую-то пользу? Например, вот человек сделал анализ крови и выяснил, что у него серьезная нехватка железа. Ему надо есть продукты, содержащие железо. Ну что, мясо. А вот если мы сравним говядину со свининой, то выяснится, что железо в свинине в 2-3 раза больше, чем в говядине. Разрешим ли мы ему по этой причине есть свинину? Очевидно, что нет. То, что запрещено, не становится разрешенным благодаря тому, что можно из этого извлечь пользу. А почему же здесь, а почему же лашон ара на пользу разрешено? Нам приходится сказать, что определение здесь совершенно другое. Есть не то, что запрет разрешается ради принесенной пользы, а имеется в виду, что если, что запрет лашон ара действует только в тех случаях, когда цель говорящего – унизить того человека, о котором он рассказывает, очернить его в глазах других людей. Но если целью его является польза, самые различные виды пользы, которые могут предостеречь людей или дать им возможность решить какие-то проблемы, исправить создавшееся положение и так далее, то тогда это вообще не является злословием, тогда это не лашон ара. То есть в данном случае цель, с которой выдается порочащая человека информация, она и определяет, относятся ли эти речи к запрету лашон ара, подпадают ли они под запрет лашон ара или нет. Если цель очернить человека, унизить его, тогда это запрещено как лашон ара. Если цель помочь другим людям, дать им необходимую информацию для их пользы, тогда это не лашон ара, это никоим образом не злословие. Поэтому, если я понимаю, что информация, люди просят меня выдать какую-то информацию о человеке, либо о каком-то происшествии, о событии, какой-то проблеме, и я понимаю, что это принесет им пользу, несмотря на то, что тем самым будет выдана порочащая информация о каком-то человеке или о группе людей, то это не является лашон ара, и мы не можем удовлетворить просьбу людей и рассказать им. Но здесь одно большое. Есть 6 условий, которые нужно соблюсти для того, чтобы получить вот это разрешение, для того, чтобы сказанные мною слова не стали лашон ара. То, что моей целью является польза дела, я говорю для пользы дела, это еще не дает мне полного разрешения. Какие же это условия? Давайте смотрите. Так, первое условие. Разрешается рассказывать только то, что человек видел сам. Или, что еще можно рассказать, достоверные факты, которые подтверждены серьезными доказательствами, они очевидно достоверны, которые указывают на это событие, либо на проявленную человеком какую-то черту характера и так далее. То есть, если я слышал от кого-то, который прочитал в газете или еще что-нибудь, что вот так-то и так-то, подобные вещи рассказывать нельзя, потому что это вещи не проверены. Я сам этого не видел. Ну, а газетам доверять совершенно нельзя, абсолютно. В основном в газетах информация обычно непроверенная, а иногда и просто клевета и домыслы. Поэтому рассказывать такие вещи нельзя. Нарушается при этом, не соблюдается первое условие. Это мало. Второе условие. Изначально нужно попытаться предотвратить ущерб другим способом. То есть я должен задать себе вопрос. Могу ли я избежать рассказа о какой-то выдавании порочащей информации и достигнуть того же результата, то есть той же самой пользы, которую я хочу принести, каким-то другим путем? И если есть такая возможность, то выдавать порочащую информацию нельзя. Третье условие. Необходимо проверить, не приведет ли рассказ к более тяжелым последствиям. То есть, скажем, кто-то продает некачественный товар. И если мой приятель его купит, то он потеряет там, сотни долларов, выкинет их псу под хвост. Это, конечно, очень плохо. Но, быть может, если я начну рассказывать о некачественном товаре, который продается в этом магазине, быть может, этому магазину будет нанесен такой ущерб, из-за которого придется этот магазин и закрыть. И здесь уже совершенно неадекватные последствия. Здесь отсутствует пропорциональность. И об этом тоже нужно подумать. Четвертое условие. Прежде чем рассказывать другим, необходимо в мягкой форме поговорить с тем человеком, о котором я собираюсь рассказать порочащую информацию, и объяснить ему, в чем он не прав, почему так нельзя делать, и попытаться на него повлиять, чтобы он не вел себя таким образом. Пятое, очень жестокое требование. Нельзя преувеличивать или приукрашивать. Вот все только так, как есть. Шестое. Единственная цель должна быть это польза, то есть помочь другим людям. Но тот, кто движим ненавистью к человеку, о котором он собирается сейчас рассказать порочащую информацию, не имеет права разглашать порочащую информацию, несмотря на ту пользу, которую эта информация принесет другим людям. Это очень и очень жесткое требование. И его нелегко понять. В конечном итоге я говорю действительно для того, чтобы принести пользу. Но хотя бы о том же самом плохом товаре. Но если я ненавижу продавца, если мной движет ненависть за то, что он когда-то меня обсчитал и еще продал плохой товар, и вообще он хам, и я ему хочу отомстить, то вот здесь рассказывать о том, что он подает некачественный товар, нельзя. Хотя люди, которые не получат от меня эту информацию, они потратят деньги зря. Вместе с тем нельзя этого делать. Давайте разберем конкретных примеров. Вернемся к тем самым примерам, которые мы уже разбирали, и сейчас их пересмотрим. Значит, начал я с примера о высказывании критического отзыва об уроках какого-то раввина. Нельзя рассказывать о том, что я был на уроке, жуткая скукотища, я там заснул от скуки. И вообще все было поверхностно. Но в ряде случаев, быть может, послушав урок этого раввина, я понимаю, что он, что его уроки могут принести вред людям. Ну, например, он выдает свои идеи за Тору. И это бывает. И в наших компаниях это бывает. Приходят люди, обладающие определенным интеллектуальным багажом, они приближаются к Торе. В Торе они знают мало, нужно десятки лет изучать, чтобы что-то серьезно знать. Но они люди креативные, тоже хочется что-то давать, они уроки хотят давать. И то, что они принесли, тот багаж, который они принесли с собой из предыдущей жизни, до того, как они пришли к Торе, то они его проталкивают в свои уроки и подают это под разным соусом. Вот якобы Тора такое говорит. Если я хочу предостеречь людей, мне не хочется, чтобы люди воспринимали какие-то чужие идеи. Старая известная история про то, как один молодой раввин пришел к рабу Хецкелю Абрамскому, один из важнейших раввинов предыдущих поколений, и сказал ему: «Рэби, вы знаете, я получил назначение раввином в таком-то поселении, в таком-то городке. Я очень занят, у меня времени готовить уроки мало, и своих идей у меня мало. Не дадите ли вы мне разрешение использовать идеи, которые я могу почерпнуть в вашей книге, и не позволите мне их выдавать за свои идеи?» Сказал ему рав Абрамский: «Конечно, можно. Конечно, я вам разрешаю. Только при одном условии. Чтобы не было обратного. То есть не выдавайте свои идеи за мои. Мои идеи за свои. Сколько хотите. Но не наоборот». Вот так же есть, к сожалению, случаи, в которых люди выдают свои идеи за идеи Торы. Бывает? Бывает. Нехорошо, чтобы люди слушали такие уроки. Значит, здесь я... Мои намерения – польза людей. Могу ли я сказать кому-то, кто собирается идти или слушать урок такого-то раввина, что не очень желательно его слушать, потому что он выдает свои идеи за то. Вроде бы да, можно. Но нужно проверить все условия. Давайте снова проверять. Значит, во-первых, требуется, чтобы я рассказал только очевидные вещи. То есть, если я сам слушал этот урок, не то, что мне кто-то рассказал, а я ему поверил, я сам слышал урок и сам понял, что действительно имеет место вот такое, такая тенденция выдавать свои идеи за то. Второе. Если есть возможность предотвратить ущерб тому человеку другим способом, то есть сделать как-то так, чтобы тот не пошел слушать этот урок, указать ему на другой урок в то же самое время или еще что-нибудь, то есть сделать как-то так, чтобы он эти уроки не слушал, не пороча того раввина, который эти уроки дает. Дальше. Необходимо проверить, не приведет ли рассказ к более тяжелым последствиям. А что будет, если этого раввина кто-то, на какое-то начальство услышит мои отзывы о его уроках, а его лишат работы, уволят его с работы? Ну да, он говорит, выдает свои идеи, но это еще не такое, но это не значит, что этот человек не должен зарабатывать себе на жизнь. У него есть жена, у него есть дети, они вообще ни в чем не виноваты. Поэтому я должен проверить этот вопрос очень серьезно. Не приведут ли мои рассказы к тому, что этот самый раввин понесет ущерб, которого он не заслужил? Ну, многие люди, может, они говорят глупости, но это не значит, что человек, который говорит глупости, не должен получать зарплату. Такого закона нет. Если есть возможность, необходимо мягко поговорить человеку, объяснить ему, в чем он не прав. Это, к сожалению, не всегда возможно, потому что есть люди, которым, если я с ними мягко поговорю и стану объяснять им, что то, что они говорят, это не совсем верно, то они попросту обидятся. Поэтому не всегда получится. И, наконец, единственная цель – это помочь другим. То есть, если мной руководит только желание помочь людям, не чтобы люди не воспринимали какие-то чьи-то идеи, пусть даже интересные, но которые не имеющие отношения, за Тору, тогда мне будет разрешено сказать, что вот такой-то человек дает уроки и рассказывает там свои идеи. Но если у меня есть другие мотивы, например, тот раввин, который высказывает эти свои идеи, а идеи у него интересны, и говорит он хорошо, в результате он очень популярен. И у него какие-то тысячи просмотров на его. И если я ему завидую, и мной движет зависть к нему, то тогда у меня нет никакого права и никакого разрешения на то, чтобы предупреждать других людей. Вот это конкретный пример, на котором мы разобрали необходимые условия для разрешения лашон ара на пользу. И закончу я вот каким вопросом. Человек, который знает, что он нарушил закон, рассказал какую-то порочащую информацию, как ему исправить ситуацию. Здесь снова все зависит от того, был ли нанесен ущерб тому человеку, про которого он говорил, или нет. Если ущерб был нанесен, то нужно просить у него прощения. Если ущерб не был нанесен, например, люди, которым я рассказал, не поверили бы. Или просто то, что я сказал, был чем-то таким. Гадостью, конечно, это было, но ущерба человек не понес. Тогда я не обязан просить у него прощения, ибо его это не затруднило. Но я должен раскаяться в том, что я нарушил запрет Торы со всеми последствиями. Но это уже отдельная тема. Раскаяние, тшува. Это сейчас не наша тема. А Хофец Хаим писал в своей книге, что если ущерб был нанесен, то необходимо не просто прийти к человеку и попросить у него прощения, а для того, чтобы заслужить прощение, необходимо рассказать человеку, за что я у него прошу прощения. Не надо сказать: слушай, знаешь, я сделал тебе некую подлянку, ты уж прости меня. А какую подлянку ты сделал? Ну, не важно, ну, в общем, прости. Нет, говорит Хофицхайм, это мама, не-не-не, так не... Нужно рассказать, он говорит: знаешь, я про тебя сказал, что ты... И тут человек, оторопев, услышит, что я про него рассказал. Это же на самом деле уколет его сейчас в сердце. Поэтому, когда Хофицхайм принес эту свою книгу на рецензию Раби Исраэль Салантеру, Раби Исраэль указал ему на эту лохву и сказал: вот это неправильно. С этим я не могу согласиться. Потому что, рассказывая другому те гадости, которые я про него рассказал, то я сейчас приношу ему, я сейчас его обижаю. Я сейчас доставляю ему страдания. Кто мне это позволил? Да, возразил Хофицхайм, но без этого человек не заслужит никогда прощения. Без этого он не сможет искупить свой грех. Стало быть, нет другого выхода, кроме как рассказать. Ведь на нем грех, и он его не искупит иначе. Раби Исраэль с ним не согласился. Нет, нельзя. Почему? И здесь нужно понять идею Раби Исраэля. Да, действительно, он согласен, он согласен с Хофицхайм. Без того, чтобы рассказать человеку, чем, каким образом я его обидел и какие гадости я о нем рассказал, без этого искупить свой грех нельзя. Но если, желая искупить свой грех, я понимаю, что единственная возможность искупить свой грех — это нанеся рану другому человеку, значит, я свой грех искупать не буду. Быть праведником и искупать свои грехи за свой счет, не за чужой. Поэтому придется остаться неправедником, придется остаться грешником, но не наносить другому человеку обиды и не притеснять, и не причинять ему страдания. На этом Раби Исраэль настаивает. Окей. Здесь я хотел бы остановиться. И если есть у вас вопросы, то с вашего позволения я перейду к ответам на вопросы.
Спасибо большое. Вопросов так много, что я просто не представляю, как мы можем сейчас успеть. Вы видите вопросы? Просто, может быть, вы хотите выделить какие-то вопросы? Тут есть вопросы, которые вы уже ответили в течение урока.
Скажите, пожалуйста, если меня обижает и унижает один человек на работе, я жалуюсь дома на этого человека, но моего обидчика мои домашние не знают. Это тоже лашон ара. Если домашние не знают, кто этот человек, кто этот обидчик, то тогда это не лашон ара. Хотя, понятно, нужно здесь опасаться того, что они с легкостью могут это узнать. Если это так, то тогда это уже подпадет под вопрос. Что насчет проведения семейной терапии? Это уже мы говорили. Это вопрос уже лашон ара летуэли, то есть злословие. Лашон ара ради пользы, которой злословием не является. Но только когда человек начинает конкретно этим заниматься, то желательно обращаться к тому семейному терапевту, который учил законы лашон ара и знает, что можно спрашивать только те вопросы, которые релевантны, то, что конкретно относится, и не задавать излишних вопросов так для расширения кругозора. Будет ли считаться лашон ара, если один человек другому лично без свидетелей выговаривает и называет его отрицательные качества в лицо? В данном случае, поскольку это без свидетелей, то это лашон ара не под запрет лашон ара не подпадает. Это не значит, что при этом человек не нарушит других запретов. Он может нарушить запрет, который называется онат дворим, то есть принесение человеку страдания, и пристыдить человека, а человек стыдится не только при других, при свидетелях, но и он может стыдиться от того человека, который ему все это выговаривает. Если, в особенности, если это дойдет до того, что человек побледнеет, это уже совсем плохо. Но это уже отдельная тема, я в нее входить не могу. Это тема другая. И что у нас в чате? Что в чате? Пожалуйста, скажите, если один человек алкоголик и водит машину, чем ставит под угрозу жизнь людей? Предупредить, что водитель алкоголик – это лашон ара, мы уже говорили, что это входит. Это называется лашон ара летуэль, то есть лашон ара на пользу. И в данном случае при соблюдении вот всех шести условий, которые я сказал, то рассказать о том, что он водит машину в нетрезвом состоянии, не будет лашон ара. Кто-то признается, что не читал Поттера. Я тоже признаюсь, что я Гарри Поттера не читал. То есть я честно прочитал шесть строчек, но дальше на седьмой строчке я книжку закрыл, ну не пошло. Является лашон ара официальной новостью о преступлениях, в результате которых погибли люди, в которых называются имена преступников. И в целом ряде случаев это, безусловно, может быть лашон ара. Снова это зависит, это уже более сложный вопрос, который нужно выяснять с раввином, потому что здесь в ряде случаев это может быть на пользу. Например, если человек педофил, то для того, чтобы уберечь детей от него, по идее, нужно знать, кто этот человек. Так? И поэтому в ряде случаев разглашение его имени может быть разрешено. Но опять же, при соблюдении всех-всех условий, и как только мы прочитаем еще раз все эти шесть условий, то получится, что в большинстве случаев раскрывать его имя будет нельзя, но в ряде случаев, безусловно, можно будет раскрывать его имя. Снова на практике нужно будет обязательно подобные вопросы консультироваться у раввина.
Можно расширить этот вопрос? Вот у нас была такая ситуация, вот примерно такая, и человек представлял опасность. И надо было... И мы спросили рава, что нам делать с этой информацией. И он нам сказал, что нет, мы должны быть осторожны в плане предвидеть, что может что-то сделать человек плохой, но верить и не приглашать, скажем, этого человека давать урок мы не можем.
Это совсем другой разговор. Верить нельзя ни в коем случае. Но предостерегаться – это не значит верить. Если мне говорят, что завтра к тебе придет в гости Рабинович, но ты смотри, не оставляй ценные вещи на столе, потому что у него руки, и он может вещи себе прикарманить. Мне нельзя верить, ни в коем случае нельзя верить, что Рабинович вор. Но я имею полное право, в ряде случаев и обязанность, остерегаться, не веря, что называется кабдеу вехаждеу, то есть уважай его и опасайся его. То есть опасаться человека, это не противоречит уважению к нему. Я по-прежнему должен уважать его. Мне нельзя верить, что он вор. Мне нельзя верить, что он педофил. Но позаботиться о том, чтобы у него не было доступа к детям, безусловно, можно. А уже дальше вопрос о том, чтобы рассказать это другим людям. Да? Это в целом ряде случаев при соблюдении всех шести правил, всех шести условий, это тоже может быть разрешено. Но верить нельзя, и никакого здесь противоречия нет. То есть вообще нельзя ставить вопрос так. Поскольку нельзя верить, поэтому нельзя рассказывать. Какая связь? Верить нельзя, рассказывать. Что он рассказывает? Что есть серьезное опасение, что этот человек такой-то, такой-то. Поэтому надо остерегаться. А верить нельзя. Суждение, отдельное суждение о том, как быть в случае, когда люди, скажем, я рассказываю людям о чем-то, я опасаюсь, что они поверят тому, что я скажу. Но они не знают, что верить нельзя. Но это отдельная тема. Отдельная тема, касающаяся запрета делать преткновение перед слепыми.
Спасибо.
Окей. Когда обидели человека, ему так больно и обидно, можно говорить об этой душевной боли. Да. Значит, поскольку мы говорили, что лашон ара летуэль, то есть запрет ради пользы, когда говорится лашон ара ради пользы, то его можно разрешить. То, соответственно, возникает здесь вопрос, а можем ли мы разрешить в таком случае такую вот терапию? То есть люди, которые в тот момент, когда они выговорятся, им будет легче, а сейчас они находятся в состоянии близком к депрессивному. И если ему рассказать, если он расскажет, то ему станет лучше. Вопрос здесь обычно не у тех людей, которые хотят рассказать, а Они в данном случае не будут спрашивать разрешения, а можно ли им сказать. Вопрос здесь будет со стороны людей, которые слушают. Можно ли им выслушать? Ведь мы же говорили, что слушать лашон ара нельзя. Можно ли им выслушать человека, который расскажет лашон ара для того, чтобы успокоить свою душу? Это серьезный вопрос. В ряде случаев это можно будет делать, но только нужно быть уверенным, что действительно, опять же, все те слова, что это действительно на пользу, что я слушаю его ради его пользы, а не поскольку у меня, не потому что я сгораю от любопытства услышать симпатичные сплетни. И при условии, что нет другого выхода и так далее, и так далее, все это может быть разрешено. Снова, желательно, если у кого-то этот вопрос возникает на практике, есть возможность проконсультироваться с раввином, желательно предварительно проконсультироваться, потому что деталей здесь много.
Извините, пожалуйста, еще у меня есть дополнение тоже к этому вопросу. А что касается детей, вот пришел ребенок из школы и хочет выговориться, а и с другой стороны он знает, что это лишен ара, что делать? Как помочь ребенку?
Нужно ему помочь в данном случае. Мягко его спросить, уверен ли он в том, что то, что он будет говорить, это не лашон ара. Если он говорит, нет, это не лашон ара, потому что тот самый Вовик, он такой, такой сякой, и так далее, и так далее, и так далее, то дальше можно его выслушать. И, естественно, помнить, что верить нельзя. Опасаться, да, верить нельзя.
Если ребенок... Ой, извините.
Да.
Если ребенок наоборот хочет, не знает, как сказать, то есть боится сказать лишен ара, и как ему помочь? Но с другой стороны, он страдает, и ему надо рассказать. И, может быть, он нуждается в помощи.
Нуждается в помощи, не нужно сказать. Нужно это выслушать.
Как ребенку сказать, что это не лишен ара, что он может сказать, если он боится сказать лишен ара?
Нет, вот такие тонкости ребенку объяснить невозможно, что это для его душевного, из-за его душевного состояния и так далее, и так далее. И ему не требуются эти объяснения. Здесь можно ему сказать хорошо. Можешь рассказывать. Нам не всегда, у нас есть иногда заблуждение, что нам кажется, что ребенку все нужно очень-очень подробно рассказывать и очень-очень подробно объяснять. На самом деле нет. Простое, даже не глубокое объяснение, оно достаточно, вполне достаточно. В данном случае мама послушала, да, спросила, не думаешь ли ты, что это лашон ара, он все равно хочет сказать, хорошо, говори. Тогда говори. Если я что-то говорю о продукте, который продается мне, а если это индивидуальное мнение, если я подозреваю, что это мое индивидуальное мнение, то тогда так нужно и сказать. То мне, я не уверен, но мне кажется, что товар некачественный. Уважаемый Раф, я работаю в серьезных газетах более 20 лет. За неправдивую информацию нас журналистов судят, сажают, штрафуют, а иногда избивают, запугивают или убивают преступники, о которых мы пишем. Известная старая история. Откуда нам известно, что то, что пишется в газетах... Ну, во-первых, я имею собственный опыт. Я несколько раз давал интервью разным журналистам. А потом с ужасом смотрел, что было напечатано в газете. Вещи, которые я не говорил, вещи, которые были передернуты. Изменены так мягко, но в результате получилось прямо противоположное тому, что я говорю. А откуда нам доказательство, что то, что говорится в газетах, это неверно? Потому что с того времени, как вышла первая газета лет 300 тому назад, ни разу еще не вышла газета, в которой было бы написано, что сегодня, за предыдущий день или за неделю, если это еженедельник, ничего интересного не произошло. Газета всегда полна описаний событий, новостей и прочее, даже если новостей не было. Каковы техники, об этом, я думаю, что это вещи более-менее известные. здесь в деталях, не буду. Безусловно, полагаться на то, что написали в газете, как на достоверную информацию, нельзя. Снова не могу не вспомнить старый советский анекдот. Когда жена зачитывает мужу то, что написано в газете, он спрашивает ее, что это правда? Она говорит, да нет, это известие. Приводится пример конкретный по поводу катастрофы европейского еврейства. И понятно, что читатели, не только читатели, но и политики говорили, что это все придумали журналисты. Журналисты ничего не придумали. Безусловно, есть много случаев, в которых журналисты писали правду, которую люди хотели отрицать, и так далее, и так далее. Таких примеров много. Так? Их еще недостаточно для того, чтобы воспринимать то, что написано в газете, за истинную правду. За полностью проверенную информацию, несмотря на существующие правила поведения журналистов, которые должны проверять информацию и так далее, и так далее. Будем забывать, что журналистами часто еще и манипулируют. Люди, которые хотят пустить ложную информацию, знают, как это делать через журналистов и таким образом им это. Приведу вам только конкретный пример. В израильский генералитет, который сегодня командует войной, у каждого генерала есть свои прикормленные придворные журналисты, через которых он сливает нужную ему информацию для того, чтобы воздействовать. Вместо того, чтобы не подчиняться приказам или не делать то, что он хочет, они используют журналистов для слива различной информации, которая формирует общественное мнение. Известны даже имена таких журналистов. К сожалению. И если человек не понимает, что лошон ара он причинил мне ущерб, должен ли я его простить, прощать имеет смысл всех, потому что в конечном итоге это с пользой для нас. Что делать Рэбби, если речь идет о Талмуде, редакции Периферковича, который уже не с нами, когда тебя спрашивают, читать или не читать, когда многие раввины читают эту редакцию Талмуда, не читать, с ним уже не поговоришь и его не скажешь, уже, наверное. И насколько я боюсь, что даже если бы он был жив, трудно было бы с ним договориться. И зачем предложить пойти к Рамбаму? Значит, в таком случае здесь мы имеем дело с конкретным случаем лошон ара на пользу, поскольку комментарии Периферковича явно вредные, то разрешается сказать людям, что лучше читать Талмуд с другими комментариями, чем с комментариями Периферковича. Опять же, при соблюдении всех и условий. И если я иду по улице с детьми, вижу группу подростков, ведущих себя и выражающихся неподобающим образом, могу ли я вслух порассуждать для своих детей о качествах этих подростков, выразить свое негативное отношение? Да, это как раз случай, который называется лошон ара ле-тоэлет, когда я высказываю свое отрицательное отношение к поведению других людей для того, чтобы мои дети поняли, что так себя вести нельзя. Понятно, что если у человека дети в возрасте тинейджеров, когда все, что говорит папа, это все неправильно, и если он говорит, что так делать нельзя, это значит, что именно так и следует поступать, то тогда это бессмысленно. Человек по всем возможным каналам рекламирует преподавание каббалы всем без разбора. Можно ли объяснять его слушателям, что он делает оборот, и его не следует его слушать? В принципе, да, но опять же, очень трудно будет сделать это по всем правилам со соблюдением всех-всех условий. Так вот, те самые условия, чтобы И что, если есть возможность предотвратить другим способом, нужно это делать и не критиковать. И поговорить с ним предварительно. Может быть, он умерит свой пыл. И не всех решит, что не всех можно объяснить кабале. Или что он решит, что имеет смысл ему самому учить кабалу еще лет 5-6, только потом начать преподавать. И еще раз, единственная цель должна быть помочь другому. Но если у нас есть какие-то другие мотивы, то тогда это будет делать нельзя. Окей, я думаю, что здесь мы можем сегодня остановиться.